Друзья, прочитаю один отрывок из Евангелия от Матфея. Отрывок рождественский прочитаю, хотя проповедь у меня не рождественская, не о теме Рождества, но читать буду об этом. Евангелие от Матфея, 1 глава. С 18 стиха до 25 я прочитаю. Матфея, 1 глава, 18-25. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знала я, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Братья и сестры, в этом отрывке очень значительное место занимает это вопрос имени. И вот об этом хочу говорить. Рождается в семье ребенок, и у родителей встает вопрос, как назвать. Ну, сейчас обычно легче бывает, потому что еще заблаговременно уже знают, будет девочка и мальчик, и поэтому уже имя придумали. Вот. А раньше было не так. Ну, и в некоторых семьях и сейчас не так. Дитё родилось, и только тогда обнаруживается, мальчик или девочка, и бывает, думать начинает. Друзья, здесь вот вопрос имени. Как назвать младенца? И здесь встречаются два имени. То есть Бог Иосиф сказал: наречешь Иисус. Но ссылка на пророка. Обратите внимание. То есть, кажется, здесь ошибка. Кажется, здесь ошибка. То есть, Бог сказал: наречешь ему имя Иисус. И дальше: да сбудется реченное через пророка, что нарекут ему имя Эммануил. Вот в чем кажется ошибка. Ну, естественно, не ошибка, потому что это Библия, друзья. Если бы это была не Библия, мы бы все убеждены были, что здесь... Мы убеждены, что это не ошибка, потому что это Библия. Автор Библии Бог, значит, ошибки нету. Друзья, но я все-таки хочу сосредоточить наше внимание именно на этом вопросе. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит: все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И дальше написано: «И, наконец, родила сына своего первенца, испеленала, и нарек ему имя Иисус». То есть, пророк предсказал, друзья, за 700 или 800 лет, ну, по разному подсчетам, кто-то считает, что за 700, кто-то за 800. Пророк, древний пророк Исаия, сказал, что ему нарекут имя Эммануил, но нарекли Иисус. Нарекли Иисус. И, в общем-то, друзья, я сам вот и себе задавал вопрос: ну, а почему так? Не было бы у меня вопросов, если бы было: и нарек ему имя Эммануил, как сказано через пророка, и все. И так бы его звали Эммануил. То есть, братья и сестры, ну, что означает Эммануил? Здесь написано: нарекут имя Эммануил, что с нами Бог. То есть, я не буду замысловатых вещей вам вопросы задавать, друзья. Я понимаю, что нарекут ему имя Эммануил те, Бог. То есть, главная задача христианина, друзья, это чтобы быть с ним. Это главная задача. Хотя есть мнение, что главная задача христианина – проповедовать Евангелие, задача нас, верующих, церковь Божью строить, главная задача – Бога прославлять. Друзья, да, это все важные задачи – Бога прославлять и церковь строить. Очень важная задача – Евангелие проповедовать. Но главнейшей задачи нету, чтобы быть с Ним. То есть с Богом, Иисусом Христом. И нарекут ему имя Эммануил. Не имелось в виду, друзья, что Иосиф наречет или Мария наречет. А нареку я и вы, если он с нами, Бог Всевышний, Господь Иисус Христос, если он с нами, если мы с ним живем, если мы им живем, если мы им движемся, если наша жизнь не проходит без него. И поэтому тема моих рассуждений, друзья, о Боговстве. Постараюсь увязать и с тем, что мы уже слышали сейчас, друзья. То есть тема наших рассуждений – это Богоприсутствие. И я понимаю, нет важнейшей темы в Библии, чем эта тема. Вы знаете, друзья, если немножко о проповеди Евангелия, Христос сказал, когда встретился с рыбаками, Он им сказал: «Идите за Мной», это первая задача. «Идите за Мной». И «Я сделаю вас ловцами человеков» – это вторая задача. Друзья, важнейшая задача – это проповедовать Евангелие. Но чтобы проповедовать Евангелие, «Идите за Мною, и вы будете проповедовать». Или Христос сказал: «Идите по всему миру, и Я буду с вами во все дни до скончания века». То есть успех нашей жизни, он заключается в единственном условии, друзья – это жить с Богом, чтобы Господь, Бог Иисус Христос, Он был для нас Эммануил, что значит «с нами Бог». И я немножко поясню, друзья, вот здесь Иисус и Эммануил. Иисус означает «Спаситель». Написано: «Наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет». То есть Иисус Христос – это наш Спаситель. Он для меня Иисус, если Он меня спас. Но продолжение, друзья, спасительного действия, Он для меня Эммануил, если мы с Ним живем. Если мы с Ним живем. Друзья, я еще чуть-чуть эту мысль поясню, а потом уже к практическому изложению перейду. Вот есть такое имя в еврейской Библии у Иисуса Христа, это Адонай. Ну, что означает Адонай? То есть, друзья, в Библии, в оригинальном тексте, вот там встречаются разные Элоим или Элоим по другому чтению, или Яхве, или Иегова, или Адонай, или, скажем, Саваоф, ну и так дальше, друзья. Вот, например, Адонай означает «мой Господь». То есть, он Адонай, если он мой Господь. Не ваш, а мой Господь. Для вас Он Адонай, если Он ваш Господь, не мой Господь, ваш Господь. Друзья, и Эммануил, если моя жизнь проходит с Богом. Если моя жизнь проходит с Богом. И если это каждодневный, постоянный опыт моей жизни. Потому что бывает, знаете, как вот я раскаялся, исповедался, у меня вроде все с Господом идет, я верю, мне так хорошо и приятно, а потом все, зассорились, скандалы в семье, конфликты. Ребенок папе говорит: папа, зачем ты на маму так кричишь, тебя Бог на небо не возьмет. То есть дети видят неправильную жизнь. То есть, ну, какой... конфликтами нашими мы вытесняем его из нашей жизни. Какой тут Эммануил? Братья и сестры, и вот я хочу вот рассуждать вот о том, какое преимущество, когда Господь, Он не только Иисус, но Эммануил. Какое преимущество вот наше в этом случае? Христианин имеет, если Господь для него Эммануил, то есть с нами Бог. Друзья, я не буду на очень многие вещи обращать внимание, потому что будет длинно, и мы не запомним, друзья. Но я на некоторые отдельные детали хочу обратить внимание. То есть, какое преимущество жить с Богом? Во-первых, друзья, жизнь с Богом обеспечивает намность. Где это написано? Это записано в книге пророка Исаии, в 43 главе. Ну, я прочитаю для точности. Исаия, 43 глава. Друзья, я только те места, где конкретно речь идет, что с Ним, то есть с Богом. Исаия, 43 глава. Так написано. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Друзья, я внимание наше сконцентрирую на вопросах безопасности. Посмотрите. «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Я хочу задать вопрос, друзья. Неужели это реально? Вот написано. Вот мы все с вами люди, ну, иногда по-земному думаем, да? Ну, это нормально. Это и нормально. Ну, в смысле, по-земному, ну, практическую сторону. Неужели это реально? Переходить через воды и через реки, и они нас не потопят. Вы помните? Вот у детей хочу спросить. А ну, все смотрите сюда. Дети, сюда смотрите все. Толкни его, толкни, да. Сюда смотри. Задать вопрос. И ко взрослым. Друзья, есть ли в Библии случай какой-нибудь, чтобы люди шли через воду и не утонули? Ну, скажи. Вот, девочка, как тебя зовут? Ну, вставай, Люда, вставай. Ну, вот скажи, какой-нибудь случай, что люди через воду пошли и не утонули? А кто знает? Кто знает? Через воду пошел и не утонул. Братья и сестры, а ну все помогайте. Есть ли в Библии случай, чтобы люди пошли через воду и не утонули? Ну, вот там руку поднимает мальчик. Вставай, скажи. Петр, будешь ли ходить через воду? Ну, Петр чуть не утонул. Там делать такое дело. Вот. Если бы Христос руку не протянул, да, ну скажи. Израильский народ. Ну, братья и сестры, давайте, сколько было случаев в Библии, чтобы пошли через воду и не утонули? Кто сколько помнит? Два. Ну, давайте посчитаем. Вот подходят израильтяне, море перед ними, да? Сзади египтяне, а спереди море. Страшно или нет? Вам было бы страшно или нет, братья и сестры? Мне бы было страшно. А Бог сказал, будешь ли переходить через воды? Я с тобой, и через реки они не потопят тебя. И вот Моисей поднимает, и вода расступилась. И они пошли. И пошли, как по сухому. А справа и слева стоит стена воды. И они пошли, и не утонули. Это первый случай, да? Еще какой случай? Через Иордан. Вот вода в Иордане, ну, перестала течь. Я понял так, она перестала течь, здесь она утекла, и они пошли, а здесь стоит вода. И они пошли и тоже не утонули. А еще был какой-нибудь случай? Илья с Елисеем берет милоть. Ну, милоть, это вроде того, что пиджак, да? Вот так свернул трубочкой его рулончиком, да? По воде раз, и вода расступилась. И они прошли, как по сухому. А потом колесница с неба, раз, Илья сел на колесницу, огненная колесница, и на небо. А Елисей остался и кричит, отец мой, колесница Израиля, конница его. И эта милоть падает, он смотрит, милоть, свернул трубочкой, подходит к Иордану, Господь Бог Ильи, он самый раз по воде, и вода расступилась, и прошел как по сухому. И я, знаете, мы скажем, да это нереально, так не бывает, и все прочее. Братья и сестры, а Бог сказал, через реки ли они не потопят тебя? И теперь у меня вопрос, в каком случае реки не потопят? Братья и сестры, в каком случае реки не потопят? Бог сказал, я с тобой. То есть, они не потопят в единственном случае, если Бог со мной. И нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. То есть, если я с ним пойду через реку, она меня не потопит. Бог так пообещал. То есть, Бог обещает безопасность. Бог обещает безопасность. И дальше, а помните, египтяне пошли и потонули. А почему египтяне потонули? Потому что Бог с ними не пошел. И израильтяне прошли с Богом, а египтяне пошли без Бога. Братья и сестры, кому легче было пойти, израильтянам или египтянам? Кому было легче? Египтянам легче. Братья и сестры, у израильтян не было опыта идти по дну моря, не было опыта. А у египтян был опыт, но не их, чужой. Ведь, согласитесь, мы иногда учимся на чужом опыте, да? Вот я смотрю, человек делает, я думаю, у меня тоже получится. И египтяне смотрят, израильтяне прошли, но почему бы нам не пройти? И тоже пошли. И утонули, потому что они пошли без Бога. И поэтому они утонули. Написано, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Вот. Друзья, есть физические законы, которые, ну, действуют мы каждый день, мы убеждаемся в неумолимости, в постоянстве действия физических законов. Если с крыши прыгнешь, упадешь на землю и ударишься очень больно, да? А можно прыгнуть и не упасть на землю, да? Мы привыкли, что не можно так. Вот если в огонь палец, ну, в свечку раз, палец попробуешь. Вот ребенок сидит, мать и отец, и я тоже сижу с женой. И у них ребенок на руках и свечка. И ребенок все хочет палец в огонь, ну, попробовать. Он никогда не видел свечку, да? Хочет попробовать. Вот. А мать говорит, ну, пусть попробует. Пусть попробует. Я говорю, зачем? Нельзя. Ну, пусть, чтобы он знал, что это горячее. Она раз, палец, горячее. А могло быть не горячее? Кажется, нет. Друзья, был случай в Библии, что огонь и не опалил. Был случай. Вот Сидрах, Месах и Авденаго оказались в печи. Они имели сильную веру. Мы видим, друзья, что их вера относительно была. То есть, они сказали Навуходоносору, Бог, которому мы служим, силен нас спасти. Но если и не будет этого, то есть, они допускают мысль, что они сейчас могут сгореть. Но если и не будет этого, то знай, царь, все равно мы твоим богам служить не будем. И вы знаете, друзья, ну, Навуходоносор печь в 7 раз сильнее вот растапливает. И бросает их в эту печь. И они ходят. И они ходят среди огня. А почему, друзья, их пламя не опалило? Как мы читаем, что даже запаха огня не было. Почему это было возможно? А вот почему. Навуходоносор слух подзывает и спрашивает, сколько человек мы бросали? 3. А сколько вы там видите? Сколько дети там было? 4. А кто был 4-й? Бог. А 4-й был Бог. И вот, а сколько мы видим? Видят 4. Братья и сестры, если бы без Бога, то абсолютно, абсолютно без всяких сомнений, они бы сгорели в этом пламени. Но 4-й был Бог. А Бог сказал, если пойдешь через огонь, не обожжешься и пламя не опалит тебя. То есть, потому что я Господь Бог твой. То есть, я буду с тобою. И люди, которые бросали в огонь без Бога, они оказались убиты пламенем огня. Потому что они без Бога были. Нет, они не были в печи. Они были рядом. И они оказались убиты пламенем огня. А те, которые с Богом в центре были, они оказались живы. Вот я, друзья, вопрос хочу задать. Ну, вы уже всем ответ знаете. Потому что схема рассуждения, она похожа. Почему львы не съели Даниила? Братья и сестры, а я вот как скажу, почему не съели. Они хотели бы съесть, братья, хотели бы съесть. А как вы думаете, они пытались съесть Даниила или нет? Вот вопрос. А пытались ли львы съесть Даниила? Ну, вы все пожимаете, потому что не знаем, да? Братья и сестры, безусловно, они пытались. Они были голодные. Они не были верующими, эти львы. Ну, в смысле, решили пожалеть. Вот порассуждали, решили пожалеть, посоветовались, да? Но написано, Бог, Даниил, Дарию сказал, Бог заградил пасть львам. То есть, они хотели бы съесть, но они не могли. Бог закрыл пасть львам. Ну, вот так, закрыл и все. Вы видели собаку в наморднике когда-нибудь? Вот есть собака такая, буртельер называется. Вот, некрасивая, мне не нравятся эти собаки. Они такие, ну, не в хороший вид у них так. А может, кто дед и любит такую собаку. И вот собака в наморднике, страшная, злая, да, она хочет укусить, а в наморднике она не может. Бог закрыл пасть львам. То есть, львы не повредили Даниилу, потому что Бог с ним был. А когда бросили туда людей других, которые без Бога, то Бог уже пасть львам не закрыл. Они растерзали Даниила, простите, людей, которых бросили туда, потому что с ними Бога не было. С ними Бога не было. Братья и сестры, и можно было бы приводить другие примеры. Вот, примеры безопасности. Вот, Израиль в пустыне. Столб облачный, огненный. Или, например, вот помните, когда Ездра выходил из Вавилона? Кстати, это немножко пример вот новогодний. Вот, Ездра был такой человек, из Вавилона вышел в первый день, первый месяц. То есть, 1 января по-нашему. Вышел из Вавилона. И в первый день 5 месяца пришел в Иерусалим. То есть, он шел сколько месяцев? 4 месяца, да, шел. И написано, так как благодеющая рука Бога была в нем. Он пришел. Он пришел, друзья, прежде чем выйти из Вавилона, он объявил пост. Они 3 дня постились. Он говорит, нам стыдно было просить воинов у царя для охраны. И мы 3 дня постились и молились, чтобы с нами был Бог в этом путешествии. Мы привыкли поститься, когда мне уже трудно бывает. Теперь я пост назначил, уже заболел, а печенка болит, пост назначаем и так дальше. А Ездра нет. Он сначала пост назначил, потому что знал, что будет трудно, чтобы с нами был Бог, и чтобы мы без охраны прошли это опасное путешествие. Вот как он поступал разумно. Братья и сестры, я думаю, если бы я задал вам вопрос, чтобы кто-нибудь рассказал случай, когда явно Бог сохранил от опасности, то, наверное, каждый бы рассказал, ну, какой-нибудь сверхъестественный случай, да? Вот я одному брату задаю, а ты расскажи, я говорю, что-нибудь сверхъестественное. Он мне говорит, я, говорит, работал на электростанции, вернее, на подстанции электриком. И вот я, говорю, захожу в будку починить, ну, там поломка какая-то была, или технический осмотр сделать. А в этой будке электрическое напряжение 10 киловольт, то есть 10 тысяч вольт. Ну, и, естественно, там не тонкие, правда, шины толстые, потому что напряжение большое. И он говорит, я отключил рубильник и зашел туда. А пока он там ремонтировал, идет другой, смотрит, рубильник выключен. Ну, это не... И он включил рубильник. А брат там ремонтирует, берется за эти провода, за болты, 10 тысяч вольт, ремонтирует, крутит, все. Все сделал, выходит оттуда, смотрит, рубильник включен. Он, ну сразу, как он рассказывает, у меня мороз по коже. Я не понял. Я подумал, что дальше отключение идет, потому что и включен. Говорит, я раз там выключатель, все, свет горит. То есть 10 тысяч вольт он работал и жив остался. И ни ожогов у него никаких, никаких потрясений, как будто работал там 3 вольта батарейка туда подключена, и все, и все. А кто-то сказал, да, это там случайность это была. А пока выходил, тот включил, и все. И уже когда он не прикасался. А я, друзья, думаю, что вот Бог, Он и сегодня силен совершать чудеса. Ну вот, как по вчерашнему случаю, да? Вот я же выпил этот, как он называется, да, дихлофос или что-нибудь такое. Ампулка рассчитана на 1,5 ведра, а ее добавили 1,5 литра. То есть Бог и сегодня силен нас охранять. То есть безопасность обеспечить. Потому что Бог сказал, я буду с тобою, и я буду охранять тебя, и я буду заботиться. Мы однажды ехали с одним братом, ну, в Молдавии ехали, ну, там определенную, нужно было литературу оттуда вывезти. И вот мы с Краснодара едем на Кишинев. И едем по Украине уже. А нам надо было быстро съездить, потому что у меня были обстоятельства, я не мог долго ездить. И мы едем очень быстро, ну, с явным превышением и прочее. И вот мы подъезжаем, смотрим, дорога перерытая. Ну, экскаватор перерыл, и очень большая там работа. Ну, примерно 30 метров расстояние, раскопана дорога. И глубокая-глубокая яма. И объезжать надо по полю. Вот, этот участок надо объезжать. Приезжаем и смотрим, раскоп. Поле объехали. И я смотрю, с той стороны знаков нету, что перекопана дорога. И я ему говорю, мы будем ехать назад ночью. Обрати внимание, знаков нету. И если мы будем ехать на такой скорости, и значит, мы живыми не останемся. И мы едем, запоминаем деревья, чтобы нам этот участок, чтобы нам остановиться ночью. И заблаговременно за километр мы смотрим приметы, ищем приметы разные. Ну, вроде нам показалось, что мы немножко запомнили. Отъедем, и все были. И едем ночью. И едем на скорости очень большой. И мороз минус 18 градусов, зима. И мы просто летим. И вы знаете, а как Бог делает? Бог же знал, что мы забыли, потому что мы все забываем, и вы тоже, и я. И вот ехал КамАЗ, и КамАЗ поломал. И вот, чтобы чинить КамАЗ, и чтобы никто не врезался в этот КамАЗ, шофер зажег покрышку, и покрышку положил посреди дороги, и громадный факел, горит покрышка. И мы едем, Горит покрышка, мы останавливаемся и медленно проезжаем мимо, ну, почти как пешком, потому что покрышка посреди дороги, мы по обочине. И я смотрю КамАЗ, и я еще товарищу говорю: слушай, как жалко, бедный человек, мороз такой, а он бедный КамАЗ ремонтирует. И мы проезжаем КамАЗ, и в 10 метрах это перекопанная дорога. В 10 метрах. И я ему потом говорю: вот видишь, как Бог, ради того, чтобы мы остались живы, Бог поломал КамАЗ. Человек зажег покрышку, вот, чтобы нас остановить. Потому что поломанный КамАЗ даже без покрышки, мы бы так и влетели в эту яму и все прочее. И вот я вспоминаю, друзья, свою жизнь, а сколько в нашей жизни было ситуаций, когда исполнялось это обетование: будешь переходить через воды и через огонь, и еще, а Бог говорит: я с тобой, и это тебе не повредит, и я тебя сохраню, и я тебя избавлю, ну и прочее, и прочее. Поэтому преимущество, друзья, когда Господь Эммануил, это безопасность, это безопасность. Второй аспект, друзья, на который хочу обратить внимание, это присутствие Бога в нашей жизни обеспечивает нам победу. Но где я это нашел? Господь Гедеону такие странные слова говорит: Господь с тобою, муж сильный. А Гедеон посмотрел на себя, да вроде не сильный, да? Вот если человек по природе сильный, да, ну, бесстрашный, мужественный, ну, спортсмен какой-нибудь. А Гедеон, похоже, не такой был. А ему Господь говорит: Господь с тобой, муж сильный. А он говорит: да какой же я сильный, когда Манасина наше колено слабенькое, а племя еще слабее, а я в семье самый младший. Самый младший. А Господь ему говорит: вот иди с этой силой твоей, и ты одолеешь мадианитян. И Бог говорит: потому что я буду с тобою, и ты их одолеешь. То есть, братья и сестры, вот историю Гедеона не буду рассказывать. Почему Гедеон их одолеет? Бог сказал: потому что я буду с тобой, поэтому и одолеешь. И мы потом могли бы говорить: да вот эти 300 человек, а вот недавно один брат проповедовал, они были такие воины хорошие, они пили с руки и смотрели на врага. Вот с руки. Ну, такие они были опытные воины. Вот. Он не стал вот так вот пить, что никого не видит, да? Он в ладошку раз и с руки пьет, и смотрит. И смотрит, да, и рукой за меч держится. Братья и сестры, да меч тут ни при чем. И пить с руки тут ни при чем. Хотя, возможно, вы тоже такие проповеди слышали и услышите. Но я далек от того, чтобы, ну, скажем, перечеркнуть чьи-то мысли, друзья. Однозначно причина не в том, чтобы пить с руки. И не в отточенном мече, и не в опыте войны, и не в опыте войны. Их всего 300 человек. А сначала было 32 тысячи. А Бог сказал: кто боязливый, отпусти. Гедеон объявляет: кто боязливый, идите домой. А всего 32 тысячи, это мало, братья и сестры, по сравнению с мадианитянами. И я даже думаю, что у Гедеона была надежда, что никто не пойдет. Но это же стыдно, да? Идите домой, кто боязливый. И я выхожу из строя, я пойду, да, я боязливый. Просите меня, я боязливый, я пойду домой. Да, это же стыдно. Мне кажется, даже боязливый не должен был уйти. Но кто-то первый сделал шаг вперед, говорит: я пойду домой. За ним второй, пятый, а потом толпой пошли домой. Уже не стыдно, потому что их было много. И ушли 22 тысячи. Ушли. Остались 10. Слишком много народа. С таким войском не могу одолеть. Вот. Еще надо отпустить. Еще 9700. Осталось 300. А потом, братья и сестры, ни один из них не взялся за... Ни один. Меч был не нужен. Потому что Бог одержал победу. Меч был не нужен. Вот Давид. Давид. Братья и сестры, вот за Давида написано, что он был человек храбрый и воинственный. Почему он побеждал льва и медведя? Он говорит: я догонял льва и медведя и отнимал овцу. Почему он у льва и медведя отнимал овцу? Потому что был сильный. Потому что был сильный. Братья и сестры, потому что с ним был Бог. Сила ни при чем. Храбрость ни при чем. Если бы он храбрый не был, он бы и не догонял. Друзья, то, что он был храбрый и воинственный, это хорошо. Вот. Но потому что с ним был Бог. А теперь он идет против Голиафа. Голиаф с ним смеется. Говорит: а что ты против меня с палкой идешь? Разве я собака? И вот теперь Голиаф и Давид, друзья, совершенно. На стороне Голиафа опыт войны. Написано: воин от юности. На стороне Голиафа металл, тело покрыто металлом, копье и меч. А на стороне Давида, а что на стороне Давида, братья и сестры? А на стороне Давида Бог. А на стороне Давида Бог. И он берет камень и с первого удара поражает Голиафа. А прежде он сказал, я сейчас тебя голову отрублю. А сам идет без меча даже. И Голиаф падает, и он берет меч и отрубывает голову. Отрубывает голову. И, братья и сестры, и таких примеров много. Вот я хочу к тому примеру, который Михаил Филиппович, вот Халев. Вы помните, как назывался участок, на котором поселился Халев? Хеврон. Братья и сестры, вот сюжет. Халев подходит к Иисусу Навину и говорит, мне Бог обещал вот эту землю отдать 45 лет назад. И поэтому отдай мне вот эту гору, на которой живут сыны Енаковы. Братья и сестры, вот я вам хочу задать вопрос. Бог вам обещал вот эту землю. Имеем право выбрать самый лучший участок? Имеем право. Вы бы выбирали участок, где живут сыны Енаковы, или где что-нибудь попроще? Ну, я бы выбирал что-нибудь попроще. Ну, во-первых, не брал. Зачем мне гора? Гора пускай другим достанется. Я бы взял долину, там, где река течет и травка зеленая. А гора пускай там живут. И я бы выбирал место, где живут не сыны Енаковы, а кто-нибудь попроще. Да? Потому что надо же выгонять их. Выгонять. А Халев говорит, дай мне вот эту гору, на которой живут сыны Енаковы. А дальше как он сказал? Он сказал, может быть, со мною будет Господь, и я их выгоню. Посмотри умно. Может, со мной будет Господь, и я их выгоню. То есть, я их выгоню при каком условии, братья и сестры? Если со мной будет Господь. Вот един, не потому, что я умею воевать и выходить, и входить, не потому. Но, если со мной будет Господь, я их выгоню. А если не будет Господь? А если не будет? А я имею опыт войны. 45 лет я умею воевать и выходить, и входить. Братья и сестры, борьба продолжается. И сегодня сыны Енаковы, ну, дьявол, как рыкающий лев, а у него помощников очень много. И искушения. Мне кажется, ни одного дня не бывает, чтобы мы не встретили искушения. Так же, да? Ни одного дня не бывает. Это бывает в семейной жизни, это бывает на работе, это бывает в школе. Но искушения самые разные. Вот. А Бог сказал, побеждающий наследует все. Мы призваны, чтобы побеждать. Но наша победа – это единственное условие. Единственное условие. Если тогда мы одержим победу. Если с нами не будет Бог, тогда мы не одержим победу. И если мы без конца падаем, если вся наша жизнь происходит в том, что я падаю, плачу и падаю. Братья и сестры, надо проверять наши взаимоотношения с Богом. Потому что Бог сказал, я буду с тобой, и ты одолеешь. Победоносность нашей жизни заключается в присутствии в нашей жизни Бога. И такие примеры мы могли бы приводить из Библии в великом множестве. Если с нами будет Бог, тогда победа будет. Но без Бога мы будем падать и плакать. И мы будем снова падать и плакать. И снова будем падать. Вот вся такая жизнь. Поэтому это, друзья, это очень важный вопрос мы сегодня поднимаем. Это присутствие Бога в нашей жизни. Это очень важный, это чрезвычайно важный вопрос. Посмотрите, друзья, вот здесь написано. Господь сказал, я создам церковь, врата ада нет ее. Как вы думаете, вселенскую или поместную? То есть, мы знаем случаи, когда дьявол одолел поместную церковь. Была церковь, и ее теперь нету. Ну, например, власти рай в пух и прах. И теперь нету церкви. Вот в 30-е годы, друзья, очень многие церкви перестали существовать. Бог сказал, врата ада не одолеют. А теперь все разбежались. И в мир поуходили, и замуж за неверующих, и все. И теперь нету церкви. Вселенскую или поместную? Друзья, я скажу и вселенскую, и поместную. Врата ада не одолеют. Два условия. Если Бог создал... Но я вам поясню. Один человек ко мне подходит и говорит, я решил создать церковь. Я говорю, ну и как же ты хочешь создавать? Он говорит, а я уже все наметил. Я уже 3 семьи пригласил, И пресвитера пригласил, и диакона пригласил. У меня уже полный штат. Ну, я так послушал, он все логически объяснил. Я думаю, может и правда получится. Рассказываю своему товарищу, служителю тоже. А он послушал меня и говорит, плотской мышцей церковь не построишь. А у того же, смотрю, проходит год, он уже собрал, все, там уже дело кипит. А потом с крыши упал, головой ударился об бетон и помер. И все разбежались, и никого нету больше. Братья и сестры, если Господь создал, это первое. А второе, если это церковь Его, Он сказал, я создам церковь мою. То есть это обеспечивает Его присутствие в этой церкви. И тогда натиск со стороны внешних – победа. Натиск со стороны искушений – победа. И церковь живет. Если создает Господь, и эта церковь Ему принадлежит, не мне. Вот я иногда говорю, моя церковь, я за себя, это я не выдумываю, я иногда говорю, моя церковь в моей церкви. А мне один брат говорит, ты так никогда не говори, потому что церковь не твоя, церковь не твоя. А я уже так привык. Ну, в смысле, я пресвитер там. Вот я в моей церкви. А в моей церкви вот так вот, так вот, так вот. Он говорит, ты так не ори, эта церковь не твоя. Если эта церковь ему и принадлежит, это обеспечивает его присутствие. И врата ада тогда не одолеют. Поэтому, братья и сестры, второе это аспект, это преимущество с ним быть, это побеждающая жизнь. Третий аспект, друзья, это написано в послании Иоанна. Написано вот как. 12 стих, 5 главы и 13. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Братья и сестры, это третье и последнее будет, наверное, у меня. То есть, присутствие Бога в нашей жизни обеспечивает нам вечную жизнь. Имеющий Сын имеет жизнь вечную. Братья и сестры, апостол Павел, он написал такие слова. «Но все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Друзья, вот это последняя мысль, чтобы приобрести Христа. То есть это жизнь с Богом, жизнь с Богом, обеспечивает вечную жизнь. Братья и сестры, обратите внимание, не покаяние, не крещение, но присутствие Бога в нашей жизни. Я абсолютно не хочу умалить вопрос крещения или вопрос покаяния. Мы говорим, покайся, и ты будешь спасен. Мы говорим, креститься надо, и мы будем иметь вечную жизнь, братья и сестры. Но если человек покается и принят крещение, но жить будет без Бога. Написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Имеет жизнь вечную. Написано, «Царство Божие подобно купцу, ищущему хороших жемчужин». И вот он нашел одну жемчужину. И, видимо, жемчужина была очень ценная. И он идет, продает все, что имеет, и приобретает эту жемчужину. И Павел пишет, «Я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Друзья, я здесь делаю вывод, что в нашей жизни бывают вещи, которые вытесняют Бога из нашей жизни. Вытесняют. Это может что угодно, друзья. Но если какая-то вещь, какая-то привычка, образ жизни противоречит присутствию Бога в моей жизни, Павел сказал, «Я от всего отказался, чтобы приобрести Христа, чтобы с Ним жить». Чтобы с ним жить. Друзья, я приведу один библейский пример. Богатый юноша подбегает к Иисусу Христу и говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Христос ему сказал, пойди, продай все имение и раздай нищим. Братья и сестры, давайте немножко пофантазируем. Если бы этот юноша пошел и продал все свое имение и раздал нищим, он бы имел вечную жизнь или нет? Трудный вопрос задаю. Но я не хочу, чтобы вы от меня ожидали какой-то подвох. Братья святые, и все-таки, этот юноша выслушал Христа, пошел, все продал и раздал нищим. Он бы имел вечную жизнь или нет? Иисус Христос сказал: пойди, продай все, что у тебя есть, дай нищим, иди и следуй за мной, взяв крест. Друзья, если бы он все продал, но не сделал последнее, не пришел к Иисусу Христу и не пошел за ним, это было бы абсолютно все напрасно. Да, он все продал, он совершил огромную жертву, но не пришел к Иисусу Христу, он бы жизни вечной не имел. Христос сказал: и приходи, продай, и приходи, и следуй за мной, взяв крест, и ты будешь иметь сокровища на небесах, и ты будешь иметь вечную жизнь. Это обязательно нужно было сделать, обязательно. Юноша отошел с печалью, он не мог сделать даже первое. Он отошел от Иисуса Христа с печалью. Друзья, а другой человек, вот, например, слепой Вартимей, ему Христос не сказал: иди продай. Может, у Вартимея тоже был домик или что-нибудь. Но он, когда прозрел, написано: пошел за Иисусом по дороге. Вот что главное. Идите за мной, Христос ученикам сказал. И они пошли. И они пошли за ним. Это было главное в их жизни. Для того, чтобы иметь вечную жизнь, друзья, наша жизнь должна протекать с Богом. Давайте повторим, друзья. И нарекут имя ему Эммануил. Кто наречет? Я и вы, если мы с ним живем. А если мы с ним живем, ну, это не наречешь. Это не наречешь. Это будут только слова. Это будет пустой звук. Это будет пустой звук. И поэтому это очень важный вопрос, друзья. Когда будет восхищение церкви, это с ним, которые сегодня с ним живут. Друзья, отбор будет не по признакам принятия крещения. Отбор будет не по признаку членства в церкви. А ты член какой церкви? Я Новоуренгой. А ну тогда заходи. А ты член какой? А я Краснодар. А ну тогда заходи. Не по этому признаку. Не по членству в церкви. Не по признаку принял крещение. Друзья, признак будет: если с ним, значит заходи. А если не с ним? Друзья, а кто здесь не с ним, то дверь для таких будет закрыта. Написано: многие скажут мне в тот день: Господи, мы именем Твоим пророчествовали, мы Твоим именем изгоняли бесов и многие чудеса творили. Я никогда не знал вас. То есть у этих людей не было правильных отношений с Богом. Они без Бога жили. Да, они пророчествовали, да, они совершали чудеса, но они это делали без Бога. Кто-то скажет: неужели это бывает? Да, это бывает. Вы думаете, сегодня не бывают чудес без Бога? Бывают. Бывают. Сколько сегодня и колдуны, и экстрасенсы, и все прочее. Друзья, волхвы египетские, они без Бога воду в кровь превращали. Они без Бога бросили жезлы, они превратили в змей. Без Бога. Христос сказал: я не вас. Он возьмет тех, которых Он знал и знает, которые являются Его овцами. Он таковых возьмет. Поэтому это важнейший признак восхищения церкви, если мы с ним. Друзья, мы живем в последнее время. Сегодня я все чаще и чаще наблюдаю эти признаки последнего времени. Один еще из ярких признаков, друзья. Вот я в Америке недавно вернулся. В одном из штатов сегодня в магазине внедрили безналичную оплату товаров. Ну, кто-то ожидает сейчас везде, Германия, Америка, то есть кредитная карта или дебет-карта. То есть без денег. Друзья, а в некоторых штатах сегодня, я сам ходил, смотрел специально, то есть в магазине ты товары набрал, подходишь к кассе, палец приложил и пошел. Вот палец приложил и пошел. И я сделал вывод, друзья, через 3 года с вот этих пластиковых карт смеяться будут уже. Как со вчерашнего дня будут смеяться. Палец приложил и пошел. Но я подошел к продавцу. Я так любопытный человек. Но все равно там женщина стоит. Я говорю: а если человек палец потерял? Она говорит: второй можно. Говорит: можно или этим. Один потерял, второй можно. Второй можно. Но я больше не стал задавать вопросы, друзья. То есть, в общем-то, это подготовка к правлению Антихриста. А вот говорят: на правую руку, да, печать? А на лоб зачем? А зачем на лоб? А если руку потерял, тогда на лоб. А если голову потерял, тогда тебе уже хлеб не нужен. Все, уже хлеб тебе не нужен. Друзья, и я вот вижу стремительно, 10-15 лет назад я вот с этих, ну как я понимал, сказок о компьютерах, о печатях и все, я почти смеялся. А потом я смотрю, стремительность развития электроники, стремительность вот этих событий, которые вокруг нас, я вижу, что уже совсем все близко. Совсем все близко. И не сегодня, завтра же зайди сюда. Задача быть готовыми. А готовность заключается, друзья, это вот то, о чем мы сегодня рассуждаем. И нарекут имя ему Эммануил, что с нами. Вот это наша готовность, чтобы с ним протекала наша жизнь. С ним протекала наша жизнь. Чтобы он был мой Бог, чтобы он был мой Господь. И наши отношения с ним были правильные. Поэтому сегодняшнее собрание, возможно, кто-то пороптал, ну вот, в субботу опять собирают, и все, надо же и дома там уборку сделать, и в баню сходить, или еще что-нибудь. Братья и сестры, это просто еще один урок, чтобы нам проверять нашу жизнь и готовиться к славной встрече. Пускай благословит нас Господь в этом. Аминь.